С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте! Сегодня 13 мая, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы сегодняшней программы. Российская сборная по хоккею, обыграв канадскую команду со счетом 2-1, вышла в полуфинал чемпионата мира. В Москве правозащитники представили аналитический доклад о событиях 19 декабря 2010 года в Беларуси. Сегодня министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев выступит с докладом о расследовании беспорядков 9 мая во Львове. Накануне премьер-министр России Владимир Путин встретился в Сочи с активом Общероссийского народного фронта, о создании которого он объявил на прошлой неделе. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, понимаете ли вы, что такое вообще Общероссийский народный фронт? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 741 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +13, ожидается дождь с грозой. В Санкт-Петербурге +15, ясно и солнечно. Вы слушаете «Время свободы». Российская сборная по хоккею сегодня ночью обыграла канадскую команду со счетом 2-1 и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Сегодня в полуфинальном матче Россия сыграет с Финляндией. За игрой наблюдал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сейчас он в прямом эфире. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Как прошел матч, какие у вас впечатления и каковы шансы российской команды в сегодняшней игре?
Что касается самой игры, ее очень трудно оценивать с таких нейтральных спортивных позиций. Дело в том, что это получилась очередная сказка про Илью Муромца, который 33 года просидел на печи, а потом встал, размялся и победил всех врагов. А Россия, конечно, всех врагов пока что не победила, уж хоккейных, во всяком случае, точно. Как минимум ей играть еще два матча на чемпионате мира, как максимум тоже. Но в матче с канадцами вдруг они очнулись, все российские хоккеисты, и, что называется, выстрелили. Хотя канадцев нельзя ни в коем случае назвать слабой командой. Наоборот, они в первые минут 10, безусловно, доминировали на поле и перебросали, и перебегали, и переиграли россиян. И казалось, что если в таком ключе дальше матч пойдет, то, что называется, ловить нечего. Но сборная России держалась. Особенно, я считаю, главная роль, одна из самых главных в этой победе, вратаря Константина Барулина, который просто вытащил все, что летело в его ворота, кроме одного случая, и фактически спас команду, ну, раз 10 точно. Я уверен, что если бы Вячеслав Быков, главный тренер сборной России, с самого начала предпочел Барулина и поставил его в команде основным вратарем, то у команды не было бы половины тех проблем, которые была у них до этого матча. Что касается остальных хоккеистов, яркого ничего такого не произошло, по крайней мере, очевидных героев не было. Не было, кроме одного, Алексей Кайгородов, который играл, ну, средний, весьма средний в течение и только этого чемпионата, вдруг неожиданно в самый такой острый момент, когда сборная России была в меньшинстве, вдруг совершил буквально хоккейное чудо. Перехватил шайбу, обыграл очень красиво двух канадцев, убежал один к воротам канадского вратаря Бернье и забросил очень красивую шайбу. Вот это тот самый случай с Ильей Муромцем. Кайгородов никогда не был лидером команды, никогда не совершал таких чудес. А здесь вдруг настал его звездный час. Ну, а затем канадцы, мне кажется, сломались психологически. Они, с одной стороны, приехали из Кошицы, где был более прохладный зал, чем в Братиславе. И было очевидно, что ближе к концу матча они подседали физически, что, конечно, для канадцев удивительно. Но и психологически их надломил гол Кайгородова. А когда разыграли красивую довольно-таки двухходовку Радулов и Ковальчук, лидеры команды, которые должны были в острый момент выстрелить, то после счета того, как счет стал 2-1, уже канадцам деваться было некуда. Что касается шансов, у России играет Финляндия, и, конечно, на следующий день трудно, у финнов день отдыха, это минус, а плюс, наверное, то, что сегодня в Братиславу приезжает Владимир Путин, возможно, на его глазах сборная России совершит еще одно чудо и выйдет в финал чемпионата мира.
Алексей, спасибо. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Я напомню, российская сборная по хоккею обыграла канадскую команду со счетом 2-1 и вышла в полуфинал чемпионата мира. И сегодня состоится полуфинальный матч. Сегодня российская сборная встретится со сборной Финляндии. Вы слушаете «Время свободы». Накануне премьер-министр России Владимир Путин встретился в Сочи с активом Общероссийского народного фронта, о создании которого он объявил на прошлой неделе в Волгограде на конференции партии «Единая Россия». Эксперты считают, что предвыборная борьба между премьером и президентом вошла в активную фазу, и Дмитрий Медведев, чтобы продолжить ее, должен найти путинской инициативе симметричный ответ. Понимаете ли вы, что такое Общероссийский народный фронт? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш обратилась к жителям Ижевска.
Судя по названию, фронт создается для борьбы с каким-то противником. Сегодня в условиях России народ может сражаться, в принципе, только с олигархическим режимом. Поэтому я думаю, что Общероссийский народный фронт создается для борьбы с олигархами.
Я специально в интернет лазила, прочитала, что это путинская инициатива по имитации создания гражданского общества сверху. Но в России все время пытаются это сделать. Такая специфика нашей власти. Сначала задавить все живое, а потом имитировать, чтобы видимость-то была.
Грубо говоря, те же яйца вид сбоку. Над этим можно только издеваться, заставить серьезно поверить в этот наигранный пафос, в эти призывы консолидации на старых основаниях. Вы нас поддержите, а мы сделаем все, что хотим. Мы ведь переживаем своеобразные исторические периоды Советского Союза уже в виде какого-то фарса спрессованного. И вот если первые путинские года были какими-то 60-ми годами, когда еще иллюзии были, то сейчас мне это напоминает 70-е с тотальным цинизмом и с тотальной какой-то вот абсолютной неверием в пропаганду и в официозные институты и речь.
Фронт, это я понимаю, какая-то война. Но война между кем и чем, не понимаю. Противоборствующие силы, они всегда есть. Есть партии, две партии, три партии. Они всегда между собой противоречат друг другу. И поэтому борьба какая-то есть. Борьба за власть, борьба за справедливость, за бизнес.
Если это исходит от лидера Единой России, то это значит призыв, чтобы увеличить электорат, как-то, потому что они теряют рейтинг, так? Они боятся предложить другим партиям, значит, чтобы вступили, разногласий не было, было только по ихнему, да? Это для увеличения избирательного электората перед выбором, все.
Если честно, я впервые об этом слышу и даже не знаю, что это такое. Но судя по названию, это звучит как какая-то милитаристская организация и нечто зловещее.
Власть года 4 назад пыталась вывести сектор некоммерческий из политики, да? А сегодня самое как бы создает народный фронт. И против кого? И с кем? Собственным народом? Мне непонятно.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, понимают ли они, что такое Общероссийский народный фронт. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
8:15 в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы». Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Около 70 человек, по последним данным властей, погибли в результате двух взрывов на северо-западе Пакистана. Десятки людей ранены. В здании банка в китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны произошел мощный взрыв. Как передает агентство Синьхуа, десятки человек погибли и получили ранения. Неизвестный бросил взрывное устройство в окно банка. В опубликованном международной правозащитной организацией Amnesty International докладе о соблюдении прав человека в мире подчеркивается, что в России по-прежнему широко распространена коррупция, произвол правоохранительных органов, нередки случаи пыток и жестокого обращения с задержанными. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что перед парламентскими выборами ни одна политическая сила в стране не может считать себя доминирующей. Соединенные Штаты принимают дополнительные меры, чтобы защитить бойцов спецназа, участвовавших в операции против лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена и членов их семей от возможных угроз со стороны террористов. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». В 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Почему работа московской хельсинкской группы сегодня столь же актуальна для России, как и 35 лет назад? Об этом спорят ее активисты Валерий Большов и отец Глеб Якунин, ведущий Владимир Кармурза. В эфире «Время свободы». Депутаты Верховной Рады сегодня ждут министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева с докладом относительно событий во Львове 9 мая. В результате львовских беспорядков пострадали около 20 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Празднование Дня Победы во Львове обернулось массовыми столкновениями между, с одной стороны, националистами из организации «Свобода», некоторые из них были в масках, а с другой – прибывшими в город активистами Крымского русского единства и Одесской партии «Родина». Оппозиция в Верховной Раде считает, что ответственность за львовские беспорядки должны нести прежде всего правоохранительные органы и непосредственно министр внутренних дел Анатолий Могилев, говорит депутат Верховной Рады от «Нашей Украины» народной самообороны Тарас Стецьків.
Уверен, что Могилев лично отдавал приказ милиции во Львове, чтобы под конвоем провести провокаторов из Родины, из Русского единства на холм Славы, где они развернули красные знамя, а потом была включена «Свобода», которая била автобусом окна и нападала на ОМОН. Я думаю, всю вину будут возлагать на «Свободу», в том числе и для того, чтобы поднимать рейтинг «Свободы» в Западной Украине.
Поднятие рейтинга националистической организации, согласно стратегии украинских властей, должно привести к падению популярности их основного конкурента – партии «Батьківщина», возглавляемой экс-премьером Юлией Тимошенко. Между тем, в пропрезидентской партии регионов ждут от выступления Анатолия Могилева объективной оценки львовских событий. По словам депутата регионала Вадима Колесниченко, у него также есть претензии к стражам порядка.
Мне не понравилось то, каким образом милиция не реагировала на действия молодчиков, по крайней мере, которые были направлены против работников милиции. Это очень серьезная проблема, которую мы должны пресечь. Именно по этой причине я готовлю проект закона об усилении борьбы с экстремизмом, где хочу описать форму участия людей в политических акциях, если они в масках. Я полагаю, что такие люди должны привлекаться к самой жесткой ответственности, и мы не должны в этой части никоим образом играть в демократию.
9 мая у российских дипломатов по дороге на холм Славы во Львове националисты отобрали и растоптали венок. Москва потребовала от Киева наказать экстремистов. Массовые аресты львовских праворадикалов, имеющих большинство в местных советах, очевидно, могут привести к углублению идеологического раскола в обществе. Каким будет решение президента Украины Виктора Януковича?
Янукович оказался в очень сложной ситуации, потому что, по сути, не подписал закон о обязательном вывешивании красного флага, он, тем не менее, не сумел избежать столкновений во Львове. А когда столкновение есть, то виновата власть, потому что власть имеет возможность этого избежать. Заявление МЗС Украины по поводу заявления Госдумы России показывает, быстрее всего будет инициировано расследование этого инцидента, будут состряпаны несколько уголовных дел против активистов «Свободы», а потом все это спустится на тормозах.
Предполагает оппозиционный депутат Верховной Рады Тарас Стецьків. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире «Время свободы». В Москве правозащитники представили аналитический доклад о событиях 19 декабря 2010 года в Беларуси. Этот документ стал первой независимой экспертной оценкой акции протеста, которая прошла после выборов президента Беларуси. Подробности в материале корреспондента «Радио Свободы» Елены Поляковской.
В конце декабря прошлого года представители правозащитных организаций заявили о создании Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии. В феврале Международный комитет объявил о назначении специального докладчика по расследованию акций протеста в Минске после президентских выборов. Им стал независимый международный эксперт Нил Джарман. Презентация доклада в столице Белоруссии была сорвана. В Москве же она прошла в рамках конференции, посвященной 35-летию Московской Хельсинской группы. Тем не менее, по словам председателя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого, адресной аудиторией доклада являются именно жители Белоруссии.
Наша задача, мы тут выступаем как коллеги международной миссии, белорусские правозащитники не входят в международную миссию, мы с ними тесно сотрудничаем. Конечно же, распространить результаты этого доклада среди белорусского населения, потому как вообще люди мало верят результатам выборов и оценивают негативно то, что сейчас белорусские власти делают с вот этой группой кандидатов в президенты, за которых многие голосовали. Особенно в Минске, в больших городах, это явно видно. И результаты объективного взгляда со стороны на ситуацию в Беларуси, причем с четко выверенными формулировками, с ссылками на международные документы, которые Беларусь подписывала, я думаю, могут отыграть, ну, такую свою определенную роль. Это то, чем мы должны заниматься и чем вот мы занимаемся на протяжении всех своих лет, сколько мы в правозащите работаем. С начала 90-х лет в белорусском обществе всегда была значительная часть людей, ориентированных на демократические ценности. И нужно сказать, что мы вот отмечаем в последние годы, конечно же, сильную поддержку демократических ценностей, вообще понятие прав человека среди молодежи. Это то, чего старые люди как бы не понимают. Люди, воспитанные еще в Советском Союзе, а то еще родившиеся при Сталине, для них права человека – это пустой звук. А студенты, молодежи – тоже совсем другое понимание. Просто идет такой процесс. Заменяются поколения, и на самом деле это переходный период. Ну, конечно, он у нас усложнен тем, что власть сопротивляется этим изменениям демократическим. Но, тем не менее, он идет, и он неизбежен.
На презентации доклада правозащитники говорили о том, что и Россия, и страны Евросоюза не проявляют должной жесткости по отношению к белорусскому лидеру. Экономические санкции в отношении Белоруссии могли бы быть эффективными в борьбе за свободу оппозиционеров, считает правозащитник и юрист Сергей Дикман.
Если бы Европейский Союз руководствовался не только экономическими интересами, но в том числе интересами, которые прописаны в уставных документах ЕС, это уважение к правам человека, то, может быть, это дало бы какой-то эффект. Потому что люди продолжают сидеть. Сейчас есть по этим судам, по массовым беспорядкам, есть реальная угроза того, что люди получат реальные большие сроки за действия, которых они не совершали. Это 10 или даже 15 лет максимально. Это очень серьезно. Люди будут сидеть в то время, как ЕС, может быть, снимет потом санкции, и режим будет продолжать функционировать.
Репрессии против оппозиционеров и сочувствующих им продолжаются, а недавно в Минске были задержаны и депортированы из Белоруссии российские и украинские правозащитники. Представители международных правозащитных организаций говорят, что в такой ситуации официальные европейские структуры должны более четко высказать свое отношение к режиму Лукашенко. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Соединенные Штаты поворачиваются лицом к ливийским повстанцам. Нефтяные компании защищают свои доходы в Конгрессе. Чрезвычайное положение со всемирным потеплением. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу представители ливийских повстанцев проведут первые формальные переговоры в Вашингтоне. Эта встреча пройдет на фоне переоценки Белым домом своей ливийской стратегии, рассказывает Евгений Аронов.
Как сообщил министр обороны Роберт Гейтс, воздушные операции против Ливии обошлись Пентагону на настоящий момент почти в 750 миллионов долларов, причем львиная доля расходов, 604 миллиона, пришлись на период активного участия ВВС США в бомбардировках ливийских объектов с 19 марта по 4 апреля. С тех пор американская авиация предоставляет НАТО на ведение воздушной кампании свои заправщики и самолеты-разведчики, но не боевые машины, что понизило соответствующие траты Минобороны до 40 миллионов долларов в месяц. Какой эффект имели на сегодня все эти расходы? Повстанцы, во-первых, отбили наступление сил Каддафи на востоке Ливии. Во-вторых, они удерживают в своих руках портовый город Мисурату на западе страны. В-третьих, повстанцы добились успехов на дипломатическом фронте. В пятницу их делегация будет впервые принята в Белом доме, хотя, как было указано, это отнюдь не означает признание их единственной законной власти в Ливии. Тем не менее, многие республиканцы критикуют ливийскую политику администрации Обамы. Президент поступил правильно, вмешавшись в конфликт в Ливии, затем ошибся, ограничив роль США в этом конфликте, считает видный политический обозреватель Уильям Кристал. В идеале эта роль должна была быть достаточно масштабной, чтобы предопределить исход войны. А в итоге мы имеем патовую ситуацию. Расширение участия США в ливийском конфликте, однако, вряд ли возможно без основательных консультаций администрации Конгресса, от чего Барак Обама пока что отказывается. Если бы Обама и спросил у Конгресса санкцию на объявление войны Ливии, то она бы неизбежно предусматривала в качестве главной цели кампании свержение режима Каддафи, говорит Кристал. Президент, однако, не готов открыто объявить Каддафи войну, предпочитая половинчатые меры, что, к сожалению, привело к ничьей. В течение нескольких недель авиация НАТО наносит непрекращающиеся удары по армейским штабам и объектам инфраструктуры высшей власти в самом Триполи, надеясь либо напрямую принудить Каддафи к отречению, либо ослабить его поддержку среди населения столицы, испытывающего нехватку бензина и других предметов первой необходимости. Один из руководителей ливийской оппозиции, Махмуд Джибриль, выступая в престижном Вашингтонском институте Брукингса, представил дорожную карту продвижения к демократии в Ливии. После падения режима Каддафи представители всех регионов страны соберутся на общенациональный съезд. Съезд изберет комиссию по выработке проекта Конституции, подлежащего утверждению на всенародном референдуме, который пройдет под наблюдением ООН, после чего состоятся выборы в парламент, а за ними, спустя 2 месяца, выборы президента.
Рассказывал Евгений Аронов. Руководители крупнейших американских нефтяных компаний пытались в четверг убедить законодателей, что идея отмены налоговых льгот, введенных для стимулирования нефтяной разведки и добычи, пагубна. Эти льготы стали объектом негодования многих политиков. Слово Алану Давыдову.
Демократы, члены Сенатского комитета по финансам, обрушились с критикой на приглашенных на слушание глав 5 энергетических компаний, которые не согласны с предложением законодателей об отмене налоговых послаблений для их корпораций. В первом квартале года эти компании заработали 35 миллиардов долларов, в то время как среднеамериканская цена литра бензина превысила доллар. Это беспокоит президента Обаму за 1.5 года до выборов. Поэтому демократы предложили законопроект, который принесет в казну на 2 миллиарда долларов больше за счет отмены налоговых скидок нефтяным концернам. Сенатор Джей Рокфеллер, отпрыск династии нефтяных магнатов, публично бросил вызов главам компаний ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP и Royal Dutch Shell. Мне кажется, что вы глубоко, основательно оторвались от реальной жизни, если будете в такой манере отстаивать свои стремления и ничем не делиться. Генеральный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон ответил, что он и его коллеги прекрасно понимают проблемы, стоящие перед страной в связи с огромным бюджетным дефицитом, указав, что средняя ставка подоходного налога его компании в последние 5 лет составляла 32%. Однако по расчетам либерального мозгового треста Центра за американский прогресс уровень налогов для Exxon с учетом всех льгот составил немногим более 17%. Это ниже, чем платит среднеамериканский налогоплательщик. Насколько же соответствует действительности образ нефтяных компаний как незаслуженно привилегированных получателей сверхприбыли? Я задал этот вопрос Марло Льюису, старшему сотруднику Вашингтонского института состязательного предпринимательства. Нефтегазовые компании помогают нам получать незаменимые сегодня нефть и газ, внося гигантский вклад в благосостояние людей. Они обеспечивают занятость для миллионов американцев, а также благополучие миллионов акционеров и сохранность пенсионных инвестиций целых категорий госслужащих. При прибыли всего в несколько центов с каждого галлона топлива нефтяная отрасль одна из самых высокоприбыльных, но не потому, что завышает цены, а потому, что обслуживает миллиарды людей. Нефтяные компании платят огромный корпоративный подоходный налог, лицензионные платежи за использование государственных земель, за право разработки государственных природных ресурсов, а также арендную плату за офшорную добычу сырья. Требование законодателей-демократов усилить налоговое бремя для нефтяников я рассматриваю как демагогическую попытку эффектного политического жеста. По мнению эксперта, идея об отмене налоговых льгот нефтяным корпорациям полностью несостоятельна и нереалистична.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Кто в России должен войти во фронт? Процесс создания Народного фронта во главе с Путиным в программе «Время гостей» в 11:07 обсудят политологи Евгений Хлоу, Дмитрий Орлов и член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. Ведет передачу Михаил Соколов. С этим связана и главная тема нашей программы. Понимаете ли вы, что такое общероссийский Народный фронт? Примерно через несколько минут будем обсуждать эту тему в прямом эфире. 8:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за двойной взрыв на северо-западе страны, в результате которого погибли около 70 человек. Представитель талибов заявил, что это была месть за убийство Усамы бин Ладена. В здании банка в китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны произошел мощный взрыв. Как передает агентство Синьхуа, десятки людей погибли и получили ранения. Данных о точном числе жертв пока нет. В опубликованном международной правозащитной организацией Amnesty International докладе о соблюдении прав человека в мире подчеркивается, что в России по-прежнему широко распространена коррупция, произвол правоохранительных органов, нередки случаи пыток. В Дагестане при обстреле боевиками погиб офицер внутренних войск. В Сирии власти готовятся к очередной «Пятнице гнева», дню массовых протестов, которые оппозиция намеревается сегодня организовать по всей стране. Махмуд Джибриль, один из лидеров Переходного национального совета, сформированного ливийскими повстанцами, встречается сегодня в Вашингтоне с представителями Белого дома. Он намерен поставить вопрос о признании Соединенными Штатами Переходного совета в качестве законного правительства Ливии. США принимают дополнительные меры, чтобы защитить бойцов спецназа, участвовавших в операции против лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена и членов их семей от возможных угроз со стороны террористов. В Японии сегодня начались работы по остановке атомной электростанции Хамаока, расположенной в сейсмоопасной зоне. В Нью-Йорке полиция арестовала двух подозреваемых в подготовке нападения на главную синагогу на Манхэттене. Это двое выходцев из Северной Африки. Катар отказался от поддержки инициативы Совета сотрудничества стран Персидского залива по регулированию ситуации в Йемене.
С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Накануне премьер-министр России Владимир Путин встретился в Сочи с активом Общероссийского народного фронта, о создании которого он объявил на прошлой неделе в Волгограде на конференции партии «Единая Россия». 6 мая на встрече с активом «Единая Россия» в Южном федеральном округе Путин объявил, что эта организация могла бы объединить «Единую Россию», другие партии и общественные организации при подготовке к декабрьским выборам в Госдуму. Заместитель секретаря президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов заявил, что Владимир Путин должен возглавить Общероссийский народный фронт. Шувалов не исключил, что в перспективе из Народного фронта может вырасти политическая партия. Создание Общероссийского народного фронта в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Марком Крутовым прокомментировал политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что то, что сделал Владимир Путин с объявлением Общенародного фронта, это очевидный прямой вызов Медведеву, и это очевидное пересечение границ. В таком бюрократическом языке это агрессия и вторжение на чужую территорию. Ну, посмотрите сами. Путин формально чиновник. Он назначен Медведевым президентом. А Медведев формально избранный общенародным образом лидер нации. И тут чиновник, которого назначил Медведев, провозглашает некий общенародный фронт, очевидно, под своим лидерством. Это, прежде всего, по бюрократической логике вызов, потому что не имеет права предписывать подчиненный вышестоящему начальнику манеру действий. А теперь Медведев как бы вынужден определяться. Или он вступает в этот общенародный фронт, и тогда идет в хвосте у Путина, что совершенно очевидно, даже формально снижает его статус. А если он не соглашается идти в этот фронт, то он что, становится врагом народа? Это, очевидно, прямой вызов. Он сопровождается еще и попыткой отобрать у Медведева любимую поляну, которая называется инновации, модернизации и, короче говоря, Сколково. Потому что Медведев создает сколковскую команду, а Путин создает альтернативную команду инновационного какого-то пула, форума или бог знает еще. Понятно, что два бюрократических клана, продолжая улыбаться друг другу и нежно смотреть в телевизор, стоя и придерживая друг друга под локоток, вступают в фазу очевидного противостояния, столь же очевидно связанного с наступающими в декабре выборами. Сейчас есть смысл подождать, что скажет нам президент 18 апреля. Если ничего не скажет, это значит, что он сложил ручки и ножки и согласился с тем, что его судьбой распоряжается вышестоящий товарищ, который руководит Народным фронтом. А вот если что-то скажет более жесткое, ну тогда, может быть, мы еще и посмотрим, как реально развивается конкуренция в высшей политике. Разговоры о тандеме – это все-таки для слабых на голову людей, потому что в любой политике власть есть власть, и конкуренция всегда есть конкуренция. Разница только между разными политическими устройствами только в том, каким образом эта конкуренция реализуется. Или за счет обстрела конкурентов, как это было при Сталине, или за счет их поедания, как это бывает в Африке, или за счет демократических процедур выяснения, кто есть кто на честных выборах, как, скажем, в Западной Европе и в Америке. У нас что-то промежуточное. Честных выборов нет, но, с другой стороны, уже и не расстреливают. Так что какой-то нащупывают суверенный политический путь, где народу решать не позволяют, но внутри бюрократического класса более или менее демократическими способами выясняют, значит, кто кого поддерживает. Соответственно, есть клан Медведева, есть клан Путина. Они друг друга не стреляют, но они друг друга пробуют на слабину, и они кусают друг друга все больнее, чем ближе декабрь 2011 года. И, соответственно, понятно, что на кону-то стоит будущие 6 лет президентства. И ни путинские, ни медведевские не хотят допустить, чтобы эти 6 лет достались противоположному клану.
Создание Общероссийского народного фронта прокомментировал политолог Дмитрий Орешкин. Понимаете ли вы, что такое Общероссийский народный фронт? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. До нас уже дозвонился Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр, вы в прямом эфире.
Доброе утро. Ну, умом Россию не понять, а я себя причисляю к тем слабым на голову, о которых говорил Дмитрий Орешкин. Вот, мне кажется, что главное это для наших властей это сохранить в том виде, в нетронутом, вот ту систему власти, которая существует. Ну, под разговоры о Народном фронте. Там господин Шохин будет сидеть с господином Шмаковым, который по определению являются антагонистами, но тем не менее те лозунги, которые они вбрасывают в обществе, они являются фантастическими. Что касается зарплат, так и вот роли нашего большого бизнеса. Мне кажется, Путин преследует такую цель – не допустить украинизации нашей политики, чтобы не было резких высказываний Шмакова на 1 мая, чтобы профсоюзы не попали под справедливую Россию. Это все такой большой манипуляционный проект. Ну, и вот Дмитрий Медведев сказал, что он одобряет и будет играть роль верховного арбитра, господин Орешкин, кстати. Он сказал, что создавайте и другие народные фронты.
Петр, вот. Спасибо. Ваше мнение понятно. Дадим высказаться еще нашим другим радиослушателям. И еще несколько вот сообщений хочу сейчас прочитать. Борис нам пишет, Народный фронт включает все объединения, которые занимают сторону представителей правительства. И нельзя исключать, что это будет заменой названия партии «Единая Россия» в новой Госдуме осенью. Николай из Мордовии до нас дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро. Да, это Народный фронт что-то подразумевает. Неужели вторая полиция или вторая милиция, обновление или, как говорится, двойной силой. Но это что-то темное пока. Он что-то придумал такой хитрое, он хитер. Но все-таки народ его поймет, что этот народный фронт как приближается к этому во время Грозного, как их называли эти, какие-то... Хуже милиции, хуже полиции.
Опричники,
вот-вот-вот, это опричники, тайные разведчики, или даже предавай своего друга, своего брата, своего соседа.
Николай, спасибо, есть еще несколько звонков. Валерий из Московской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Значит, Народный фронт, это, видимо, по типу народных фронтов, которые были созданы в Прибалтике, Латвия, Эстония, Латвия, Литва, Эстония, Латвия в начале 90-х годов. Там, значит, под крылом этого Народного фронта объединились все люди, но это были фронты с националистическим уклоном. Потом противовес им стали создаваться интерфронты, когда поняли, куда эти народные фронты клонят. И, видимо, это Народный фронт Путина, это, значит, смысл такой, независимо от политических взглядов, от финансового состояния, от благосостояния, собрать всех людей против кого-то, вот. Они потом разъединятся, эти Народный фронт, конечно, это не будет единое, это просто временная структура, чтобы временно протаранить кого-то.
Спасибо, Валерий. Это был Валерий из Московской области. Несколько сообщений. Ваня нам пишет, Народный фронт – инструмент в борьбе за власть Медведева, Путина. Это аналог КПСС. Лично я давно ожидал, что «Единая Россия» вот-вот сменит свое название. Но то, что там появится слово «народный», стало неожиданным. Это мнение Александра. Звонки. У нас есть еще несколько звонков. Станислав из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Станислав Сокол. Дело в том, что действительно вот этот «Народный фронт» – это броский политический лозунг, который разработал наш национальный лидер Путин. Его задача – противопоставить эту линию, которую вот сейчас ведет наш президент Медведев. Это любой ценой договориться с Западом, что чревато столкновение с исламом. Поэтому задача Путина – провести многовекторную геополитику, основная задача которой – конкретная сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Вот союз этих двух республик, России и Китайской Народной Республики, придаст устойчивость геополитике обеих государств в борьбе против главных врагов, которые сейчас существуют на геополитическом фронте.
Станислав, ваше мнение понятно. Есть еще у нас звонок. Владимир из Ростовской области, видимо, последний звонок в этом части. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Не претендуя на истину в последней инстанции, хочу заметить, что путинский так называемый Народный фронт может быть оказаться легкой новогодней мишурой на новогодней елке России, но может быть оказаться и более серьезным явлением, то игрушками в форме оловянных солдатиков и танков. И настораживает позиция лично Людмилы Алексеевой, уважаемой. Она как-то сказала пару дней назад, что добиваться отставки Путина – это дело пустое. Возможно, она предполагала более стратегические и более объемные планы. Но, в общем-то, это дело серьезное. Спасибо.
Это было мнение Владимира из Ростовской области. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, понимаете ли вы, что такое Общероссийский народный фронт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и у нас на очереди новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за первую декаду мая составила 0,2%, а в целом с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 10 мая на 3,6%. Пошлина на экспорт нефти из России в июне может составить от 463 до 466,5 долларов за тонну, что примерно на 40 долларов выше ставки, действующей в мае, или 54% средней экспортной цены российской нефти «Юралс» за период с 15 апреля по 10 мая. По данным Министерства финансов, она составила 860 долларов за тонну из расчета почти 117,5 долларов за баррель. Запретительные пошлины на экспорт бензина из России могут быть сохранены и в июне, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В связи с возникновением дефицита нефтепродуктов в ряде российских регионов, экспортная пошлина на бензин в мае была увеличена на 44% по сравнению с апрельской ставкой и превысила 408 долларов за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин за неделю с 4 по 10 мая в среднем по России повысились на 1,3%, сообщила Федеральная служба статистики. На розничном рынке бензин дорожает с конца марта, причем на предыдущей неделе с 26 апреля по 3 мая рост цен достиг рекордного в этом году недельного показателя – 2,8%. Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Этот рост замедляется, и теперь эксперты агентства полагают, что в течение года он увеличится на 1,5%, а не на 1,6%, как они прогнозировали еще месяц назад, и составит 89,2 миллиона баррелей в день. В марте общемировой спрос на нефть увеличился к уровню марта прошлого года всего на 0,4%. Это минимальный месячный прирост за период с лета 2009 года. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в марте сократился на 0,3% к уровню предыдущего месяца, после роста в феврале на 0,4%. Такие данные представило агентство Евростат.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Восемь часов 45 минут в Москве. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Около 70 человек, по последним данным властей, погибли в результате двух взрывов на северо-западе Пакистана. Десятки людей ранены. В здании банка в китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны произошел мощный взрыв. Как передает агентство Синьхуа, десятки человек погибли и получили ранения. А в опубликованном международной правозащитной организацией Amnesty International докладе о соблюдении прав человека в мире подчеркивается, что в России по-прежнему широко распространена коррупция, произвол правоохранительных органов, нередкие случаи пыток и жестокого обращения с задержанными. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Пришло время обзора прессы. Рядом со мной в студии в прямом эфире моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем сегодня пишут российские газеты?
Например, о том, как триллион улетает в трубу, цитирую заголовок из газеты «Ведомость», центральная публикация. «Газпром впервые раскрыл стоимость самых дорогих газопроводных проектов. Труба с Ямала обойдется почти в 1 триллион рублей. С Сахалина примерно в 0,5 триллиона». Ну, пишет газета о том, что эксперты не раз критиковали «Газпром» за дорогие стройки, но до сих пор информация об их стоимости была крайне скудной. Вот теперь она открыта. «Страховщики вместо гаишников» – это, опять же, «Ведомости». Сообщает издание о том, что в правительстве появилась идея возложить ответственность за техосмотр автомобилей на страховщиков. Это поправки, подготовленные рабочей группой первого зампреда правительства Игоря Шувалова ко второму чтению законопроекта. Подразумевают, что техосмотр будут проводить операторы, аккредитованные профессиональным объединением страховщиков, участвующих в продаже полисов ОСАГО. Такая организация сейчас одна, это Российский союз автостраховщиков, и новую никто создавать не будет. Предполагается, что после техосмотра владелец автомобиля будет получать два свидетельства, одно из которых передавать страховую компанию для оформления ОСАГО, а все данные о техосмотре, включая диагностические карты, будут храниться в единой автоматизированной системе обязательного техосмотра. Ну и еще одна публикация на первой полосе «Ведомостей». Ее же, эту тему мы находим на первой полосе «Коммерсанта» уже в виде центральной публикации. Речь идет о споре БП с миноритарным акционером. Вердикт стокгольмского арбитража по разбирательству между акционерами ТНК БП, БП и консорциум АР не уладил конфликт. Теперь в него могут вмешаться миноритарные акционеры ТНК БП холдинга, пишет газета «Ведомости», а заглавлена публикация «Война не окончена». Под БП подложили миноритарий, это уже заголовок из «Коммерсанта». Ну и об этом же самом пишет «Коммерсант», который, впрочем, и предполагал такое развитие событий. Вчера стало известно, что один из миноритарных акционеров ТНК БП холдинга, Андрей Прохоров, собирается предъявить иск к БП из-за ее намерения создать стратегический альянс с Роснефтью. Потери ТНК БП холдинга от сделки БП и госкомпании миноритарий оценивает в 5-10 миллиардов долларов. «Бензин будущего дорог, как никогда». Еще один заголовок из «Коммерсанта». Несмотря на принятые правительством меры повышения экспортной пошлины на бензин, на рынке сохраняется дефицит топлива, рост розничных цен оказался ниже ожидаемого и не смог сбалансировать спрос и предложение. Как это парадоксально не звучит, с начала мая 2011 года биржевые цены на бензин в России выше цен в рознице. У аналитиков нет единого мнения по поводу того, кто готов покупать на бирже оптом топливо дороже, чем оно стоит в розницу на бензоколонке. Ну и еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». И эту тему сегодня освещают, сразу замечу, целый ряд изданий. Вчера российский премьер Владимир Путин в Сочи в санатории «Русь» провел координационный совет Общероссийского народного фронта, одобривший в первом чтении декларацию-манифест. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников стал свидетелем того, как активисты яростно убеждали друг друга в том, что фронт – это просто консолидация, а не выстраивание системы борьбы с врагами. «Русь фронтовая», заголовок из «Коммерсанта». «Единый фронт спокойных и неспокойных», «Московские новости». «Фронт без смысла», «Без смысла», простите, «Московский комсомольец». «Фронтовые товарищи», это уже газета «Известия». Ну, так вот, «Московские новости» пишут, что президент Медведев не возражает против создания Объединенного народного фронта под опекой премьера Путина. «Это укладывается в нормальные избирательные технологии», объяснил вчера свою позицию глава государства, отметив, что таким образом правящая партия собирается сохранить свое влияние в стране. Ну, и газеты замечают при этом, со слов экспертов, что президент таким образом вступил с премьером в скрытую дискуссию о том, кому же идти на выборы 2012. Полицейские...
Это, кстати, я хочу напомнить нашим радиослушателям главную тему нашей сегодняшней программы «Общероссийский народный фронт». Сегодня мы спрашиваем наших радиослушателей, понимают ли они, что это такое.
Ну, а еще одна тема, которую я хочу сейчас объявить, и которая сегодня тоже широчайшим образом обсуждается в газетах, это переаттестация в МВД. Реальная картина тут резко отличается от рисуемой руководителями МВД. «Московские новости», «Полицейский тихоход». Есть еще публикация «Полиция получила аттестат незрелости», это «Московский комсомолец», и так далее, и тому подобное. Короче говоря, много уже не успеваю рассказать на эту тему. Продлена до 1 августа переаттестация, и в администрации президента такое решение объясняет необходимостью более тщательного отбора кандидатов в полицию.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы моя коллега Валерия Шабаева представит в конце следующего часа. Продолжается программа «Время свободы». Счетная палата России провела аудиторскую проверку аэропортов Домодедово и Шереметьево. Обнаружен целый перечень нарушений, в первую очередь отсутствие четкой нормативной базы, регулирующей работу аэропортов. Также аудиторы отметили, что серьезно устарели нормы технологического проектирования аэровокзалов и взлетно-посадочных полос. Рекомендации для изменений законодательной базы счетная палата направила ведомственные органы, которые ответственны за работу гражданской авиации, аэропортов, качество обслуживания пассажиров и уровень перевозок, рассказывает Максим Ярошевский.
Проверку двух центральных российских аэропортов спровоцировал коллапс декабря 2010 года. Тогда из-за погодных чрезвычайных условий и ледяного дождя Шереметьево и Домодедово отменили и задержали в общей сложности более 700 рейсов. Десятки тысяч пассажиров стали заложниками сложившейся ситуации. По словам аудитора Счетной палаты России Сергея Рябухина, в России контроль над гражданскими авиаперевозками и государственное регулирование разделены сразу между четырьмя структурами – Министерством транспорта, Росавиации, Межгосударственным авиационным комитетом и Ространснадзором. Это, по словам Рябухина, не соответствует стандартам и рекомендациям Международной организации гражданской авиации.
В современных условиях координирующая роль государства в такой сложной технической системе, как гражданская авиация, должна возрастать, но из-за инертности, на наш взгляд, Минтранса России, подготовка и актуализация необходимых нормативных правовых актов постоянно затягивается. Например, за 4 года с момента принятия федерального закона о транспортной безопасности так и не были приняты основные предусмотренные законом документы по обеспечению транспортной безопасности. Практически все наши выводы о российской системе гражданской авиации подтверждаются материалами ИКАО, комиссии, которая в конце 2008 года провела плановую комплексную проверку Российской Федерации. Особую тревогу вызывает состояние основного российского авиационного законодательства и технического инструктивного материала. Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов, аэропортов были введены в действие в 1981 году. Была совершенно другая структура экономики, структура организации воздушных перевозок, и совершенно другие были правоотношения между государством и пользователями.
Отдельно счетная палата коснулась ситуации в аэропорту Домодедово. С одной стороны, аэродром принадлежит государству, но все остальное, в том числе аэровокзальные и топливозаправочные комплексы, частным структурам. Как выяснила проверка, в 2010 году собственником 322 объектов недвижимости аэропорта Домодедово стала компания Asienda Investment Limited, зарегистрированная на Кипре. А это противоречит единству правовых режимов международного аэропорта и воздушного пространства, в отношении которого которого Россия обладает полным и исключительным суверенитетом, говорит аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин.
Неудовлетворительное финансовое состояние этого унитарного предприятия усугубляется незаконным принятыми на себя обязательствами заключение сделок без согласования с представителями собственника почти на 1 миллиард рублей перед ЗАО «Международный аэропорт Домодедово», а фактически перед компанией с острова Мэн. Таким образом, федеральный бюджет, вкладывая миллиарды в аэродромное имущество, не только не имеет доходов от использования федеральной собственности в аэропорту Домодедово, но также создана ситуация, при которой миллиардную задолженность федерального унитарного предприятия, если незаконные сделки не отменить в суде, то существуют риски, возможно, придется платить из федерального бюджета.
На вопрос, есть ли претензии к организации систем управления в аэропорту Домодедово, Радио Свобода отвечает начальник аналитического управления компании «Автопорт» Олег Пантелеев.
Совершенно очевидно, есть те объекты, которые не принадлежат, не подлежат приватизации, это аэродром, взлетно-посадочная полоса, светосигнальное радиотехническое оборудование, рулежки и так далее. Вот это, как известно, и в Домодедово не принадлежит частникам. Это принадлежит государству, передано в аренду управляющей Домодедовым компанией. Что касается некоторых объектов, ну вот, как известно, когда Ислайн только пришел в Домодедово, там был аэровокзальный комплекс, ну, по большому счету, совершенно традиционный такой сарай. Домодедово одним из первых дел серьезно реконструировал этот терминал, вынесло периметр здания на несколько метров за его габарит. Потом были произведены другие грандиозные изменения. В результате от того сарая, который там был, не осталось ровным счетом ничего. На этом месте появилось современное, красивое, просторное здание терминала с офисными центрами, с галереями, телетрапами и так далее. Вопрос. Государство в это деньги не вложило, оно и вложило деньги в сарай. Кому должно принадлежать здание аэровокзала? Верховный суд, на самом деле, когда Росимущество подало из Домодедово, принял вполне конкретное решение о том, что спорные объекты, они все-таки принадлежат Домодедову, он имеет в виду Ислайн. И поэтому есть, ну, условно говоря, некие формальности, если там написано, что есть терминал, да, он вроде бы как государственный. По бумагам государственный. По факту там от государственного имущества ничего не осталось, потому что, как это лучше сказать, оно не имеет уже никакой стоимости, его просто физически не существует.
Такого мнения придерживается Олег Пантелеев. В Счетной палате сообщили, что итоги проверки, предварительные выводы и рекомендации направлены в Транспортную прокуратуру России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Композиторы Петербурга. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Боденброки Томаса Манна на Театральной площади. Программу ведет Марина Тимашева. Мы вернемся в нашу студию после сводки новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».